Пока он рассказывал, окружающие предметы стали неясно выступать из мрака, и за окном уже можно было различать вытоптанную траву и поломанные кусты роз. Казалось, по лужайке промчалась толпа людей или стадо животных. Теперь я мог рассмотреть лицо артиллериста, перепачканное, бледное. Такое же, вероятно, было и у меня. Насытившись, мы осторожно поднялись в мой кабинет, и я снова выглянул в открытое окно. За одну ночь цветущая долина превратилась в пепелище. Пожар угасал. Там, где раньше бушевало пламя, теперь чернели клубы дыма. Разрушенные развороченные дома, поваленные обугленные деревья. Вся эта страшная, зловещая картина, скрытая до сих пор ночным мраком, теперь в предрассветных сумерках отчетливо предстала перед нами. Кое-что чудом уцелело среди всеобщего разрушения. Белый железнодорожный семафор, часть оранжереи, зеленеющий среди развалин. Никогда еще в истории войн не было такого беспощадного всеобщего разрушения. Поблескивая в утреннем свете, три металлических гиганта стояли около ямы. Их колпаки поворачивались, как будто они любовались произведенным ими опустошением. Мне показалось, что яма стала шире. Спирали зеленого дыма беспрерывно взлетали навстречу разгоравшейся заре, поднимались, клубились, падали, исчезали. Около Чопхима вздымались столбы пламени, они превратились в столбы кровавого дыма при первых лучах солнца.
Глава 12.
Разрушение Уэйбриджа и Шаппертона. Когда совсем рассвело, мы отошли от окна, откуда наблюдали за марсианами, и тихо спустились вниз. Артиллерист согласился со мной, что в доме оставаться опасно. Он решил идти в сторону Лондона. Там он присоединится к своей батарее номер 12 конной артиллерии. Я же хотел вернуться в Лезерхат. Потрясенный могуществом марсиан, я решил немедля увести жену в Нью-Хевен, чтобы оттуда выехать за границу. Мне было ясно, что окрестности Лондона неизбежно станут ареной разрушительной борьбы, прежде чем удастся уничтожить чудовище. Но на пути к Лезерхеду находился третий цилиндр, охраняемый гигантами. Будь я один, я, вероятно, положился бы на свою судьбу и пустился бы напрямик, но артиллерист отговорил меня. «Вряд ли вы поможете своей жене, если сделаете ее вдовой», — сказал он. В конце концов я согласился идти вместе с ним под прикрытием леса к северу до стрит Копхэма. Оттуда я должен был сделать большой крюк через Эпсом, чтобы попасть в Лезерхат. Я хотел отправиться сейчас же, но мой спутник, солдат, был опытнее меня. Он заставил меня перерыть весь дом и отыскать флягу, в которую налил виски. Мы набили все свои карманы сухарями и ломтями мяса, потом вышли из дома и пустились бегом вниз по размытой дороге, по которой я шел прошлой ночью. Дома оказались вымершими. На дороге лежали рядом три обуглившихся тела, пораженные тепловым лучом. Кое-где валялись брошенные или потерянные вещи, часы, туфли, серебряная ложка и другие мелкие предметы. На повороте к почтовой конторе лежала на боку со сломанным колесом распряженная тележка, нагруженная ящиками и мебелью. Несгораемая касса была, видимо, наспех открыта и брошена среди рухляди. Дома в этой части не очень пострадали, горела только сторожка приюта. Тепловой луч сбрил печные трубы и прошел дальше. Кроме нас на Мэйбери-Хилле, по-видимому, не было ни души. Большая часть жителей бежала, вероятно, к старому Окингу по той дороге, по которой я уехал в Лезерхат, или пряталась где-нибудь. Мы спустились вниз по дороге, прошли мимо все еще лежавшего там, намокшего от дождя трупа человека в черном костюме, вошли в лес у подножия холма и добрались до полотна железной дороги, никого не встретив. Лес по ту сторону железной дороги казался сплошным буреломом, так как большая часть деревьев была повалена, и только кое-где зловеще торчали обугленные стволы с темно-бурой листвой. На нашей стороне огонь только опалил ближайшие деревья и не произвел больших опустошений. В одном месте лесорубы, очевидно, работали еще в субботу. Деревья, срубленные и свежеочищенные, лежали на просеке среди кучи опилок около правой лесопилки. Рядом стояла пустая лачуга. Все было тихо. Воздух казался неподвижным, даже птицы куда-то исчезли. Мы с артиллеристом переговаривались шепотом и часто оглядывались по сторонам. Иногда мы останавливались и прислушивались. Немного погодя, мы подошли к дороге и услышали стук копыт. В сторону Окинга медленно ехали три кавалериста. Мы окликнули их, они остановились, и мы поспешили к ним. Это были лейтенант и двое рядовых 8-го гусарского полка с каким-то прибором вроде теодолита, а артиллерист объяснил мне, что это гелиограф. — Вы первые, кого я встретил на этой дороге за все утро, — сказал лейтенант. — Что тут творится? —